Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Хлодвиг, первый король франков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
Область знаний.
Сегодня мы говорим о Хлодвиге из династии Меровингов. Во Франции правило 5 королевских династий, и Меровингов обычно определяют как первую. Более того, Хлодвига часто называют первым королем франков. Его история разворачивается в период становления германских королевств на территории Западной Европы, и это совпадает с кризисом, окончательным кризисом так называемой Западной Римской империи. По сути, новое королевство возникает на осколках старого римского государства. И здесь воинственные франки сталкиваются с последним наместником Рима, военачальником Сиагрием. Он вступает в бой с Хлодвигом и проигрывает. Собственно, это событие и принято считать окончательным падением римской государственности на этой территории. Такой вот, в общем, блестящий, амбициозный начальник и такой печальный финал. Но зато это возвышение Хлодвига, одного из самых, может быть, одиозных, но, безусловно, известных французских королей. Примечательным событием в его истории была Суассонская битва, после которой разворачивается, самая настоящая драма. Дело в том, что во время сражения была ограблена одна из церквей. Сразу скажу, что история эта полулегендарная, поэтому мы, в общем, достаточно критично должны к ней относиться, но это очень характеризует как Хлодвига лично, так и, наверное, германцев, франков в целом. Отмечу, что германцами принято называть общую группу племен самых разных. Сюда относятся и франки, и саксы, и англы, и лангобарды, и вандалы, кого там только не было. И, собственно, все это движение, оно началось с того, что в какой-то момент германцы поднимаются с берегов Рейна, где они жили изначально, и начинают мигрировать на запад. Вот так вот и предки Хлодвига, и в конечном итоге он сам, и оказывается на той территории, которую мы привычно сегодня отождествляем с Францией. И вот драма. Суассонская церковь ограблена. Кое-кто подозревает, что это был сам епископ Ремигий, будущий близкий друг короля Хлодвига. Даже если это был не он обращается к Хлодвигу за помощью. Невероятная история. Вынесена золотая утварь, а главным образом была похищена чаша. Что это за чаша, конечно, мы достоверно не знаем. Поскольку епископ так волновался о ее потере, то есть очень сильное подозрение, что речь идет о потере чаши для причастия, которая использовалась во время богослужения. И, конечно, для епископа это была вовсе не утрата какого-то имущества, пусть безусловно ценного, но главным образом это была церковная реликвия. Хлодвиг решает помочь. Можно только предполагать, каковы были его истинные причины. Либо он действительно по-человечески хотел помочь человеку, которому он симпатизировал. Либо, что более вероятно в случае с Хлодвигом, он понимал, что союз с христианской церковью, пусть даже сам он на тот момент христианином не был, перспективен для франков и вполне может оказаться полезен в тот момент, когда он уже будет усиливать собственную власть над своим народом. Сказано, сделано. Хлодвиг находит похищенное сокровище, но в это время германцы, в общем-то, все свои вопросы, и франки в частности, решали на собраниях вождей. Вожди собираются. И здесь Хлодвиг объявляет, что он решает передать чашу епископу. Не все согласились с этим решением. Один из воинов усомнился в праве Хлодвига принимать такие решения самолично. Действительно, у франков было принято добычу делить, и этот воин, даже если не рассчитывал на то, чтобы получить чашу себе, по крайней мере, он хотел иметь право голоса, каково у него было по рождению, по тому статусу, который он занимал. Хлодвиг настаивал на своем, и тогда воин решает проблему достаточно эмоционально. По правилу, так не доставайся ты никому, и он разрубает чашу мечом. Отдаем должное выдержке Хлодвига. Он, очевидно, это правило будет сформулировано гораздо позже, но тем не менее, потому что месть – это блюдо, которое подает холодным, но Хлодвиг, очевидно, что-то подозревал и действовал в этом ключе. Он не подал виду, что ему это не понравилось. Хорошо, нет, так нет. Проходит какое-то время. И Хлодвиг проводит смотр своих войск. Воины выстраиваются, он подходит к каждому из них и обращает внимание на то, что у одного непорядок с амуницией. Он делает ему замечание. Тот наклоняется, чтобы исправить положение вещей, и в этот момент Хлодвиг разрубает мечом ему голову. В общем-то, окружение не удивилось, что это был именно тот воин, который не так давно разрубил Суассонскую чашу. Наверное, не без черного юмора. Собственно, интерпретаторы говорят, это тот самый момент, когда Хлодвиг стал королем франков просто из вождя, потому что, в общем-то, все поняли, что спорить с ним себе дороже.
Хлодвиг, первый король франков.
Область знаний.
Это, безусловно, еще не та централизация власти, которую будут потом представлять короли Франции, а любой, наверное, король Франции будет стремиться к тому, чтобы выстроить вот ту самую модель, которая уже в 17 веке, в эпоху короля Солнца, получит название абсолютистской модели. Хлодвигу очень далеко до такого положения вещей, но первый шаг в эту сторону он, безусловно, сделал. На этом Хлодвиг не останавливается. Как описывают хроники, он часто любил собирать вокруг себя близких людей, других вождей, и сетовать на то, что тяжело ему, бедному Хлодвигу, жить, и у него так мало родни, и на кого же он оставит своих детей и вообще свою семью, некому ему будет помочь. Обязательно в этой компании находилась какая-то наивная душа, которая признавалась, что она тоже находится в родне с вождем. Через какое-то время с этим человеком мог случиться несчастный случай. Таким образом, родственников у Хлодвига становилось все меньше, ну, зато меньше и проблем с передачей власти. И, в общем-то, так вышло в конечном итоге, что когда встал вопрос о том, кто же возглавит франков после смерти Хлодвига, несмотря на то, что демократичность, избирательность вождей сохранялась еще в это время, но никого не удивляло, что именно потомки Хлодвига заняли это место. И, в общем-то, мы говорим уже более-менее о династии Меровингов. Имя дает не сам Хлодвиг, но возводит к одному из своих предков, невероятно мифологическому персонажу, потому что там, если вообще говорить о корнях этой династии, мифологическое чудовище находится. Это вполне себе дохристианские верования. Как я уже сказала, Хлодвиг христианином не был. А вот христианкой была его супруга Клотильда. И Клотильда вместе с епископом Ремигием, возможно, тем самым, который и просил вернуть чашу, постоянно говорят Хлодвигу о том, что неплохо бы ему принять крещение. Когда мы говорим о таких сюжетах, как история с Суансонской чашей или с родственниками, невольно возникает вопрос, а это вот такая личная характеристика Хлодвига? Это он был такой злодей, да, или такой коварный человек? Или, может быть, это в целом принято было у германцев в это время? Ну, стоит признать, что, в общем, да, он действовал по праву сильного, и это право эпохи, я бы даже сказала, даже не столько германцев, сколько времени. Если бы Хлодвиг проявил слабость, он бы не удержался у власти. Он настоял на своем для того, чтобы действительно передать власть своим преемникам, своим потомкам. И, в общем-то, выбор его христианства и отношения с христианским богом выстраивается тоже, в общем-то, по вполне привычному для германцев принципу «ты мне, я тебе». Еще одна легенда говорит о том, что в какой-то момент Хлодвигу перестала сопутствовать удача в боях. К христианству он относился, ну, очевидно, терпимо, если он позволял супруге быть таковой и даже уговаривать его, но его скепсис произрастал из, в общем-то, ряда таких несчастных случаев. Жена крестила детей, рожденных в их браке в христианской вере, и несколько детей умирает. Он связывает это с христианством, он говорит, нет, я буду верен своим богам, они мне помогают, мне сопутствует удача, а вот у тебя вот что-то не то. И тут, надо же, вот свои боги тоже оказались не так уж и благожелательны. И он, в общем-то, говорит, я могу принять новую религию, но в случае, если теперь я буду побеждать. Если не буду, то тогда и какой смысл? Тогда твой бог, Клотильда, ничем не лучше моих старых, они все не на моей стороне. Надо же было случиться такому, что он, да, победа вернулась. И снова Хлодвиг почувствовал себя просто, что называется, победителем на коне. И он говорит, хорошо, вы меня убедили. Епископ Ремигий был чрезвычайно рад этому обстоятельству, и он лично крестит Хлодвига. Причем это важное событие для истории Франции, потому что впервые в нашей истории появляется город Реймс. Вот на протяжении многих веков именно в Реймсе будут традиционно короноваться короли французские. Практически все французские короли действительно короновались именно там. И если кто-то не доезжал туда, например, как король Генрих IV, Генрих Наваррский, то это было по причине религиозных войн. А если кому-то надо было доказать, что он настоящий король, как Карлу VII, которого везла туда Жанна д'Арк, знаменитая французская героиня, то это тоже было символично. Реймс – это было то сакральное место, где король Франции становился настоящим королем. В случае с Хлодвигом мы понимаем, что это случайность.
Хлодвиг, первый король франков.
Область знаний.
Можно сказать, что, конечно же, он отправляется в Реймс исключительно из-за своих близких дружеских отношений с епископом Ремигием. Ремигий производит церемонию, которая впоследствии будет рассмотрена и авторами хроник, и последующими интерпретаторами как возобновление крещения императора Константина. Вот эта вот параллель и представление Хлодвига как императора Константина, это, конечно, чрезвычайно важно. Хлодвиг никогда не будет коронован, ему это было совершенно не нужно, но его крещение впоследствии будет переосмыслено как коронация. Поэтому эти события, безусловно, важны. И сегодня на Реймском соборе мы можем увидеть изображение именно крещения Хлодвига, естественно, с аллюзией на то, что короли именно здесь короновались. Наверное, без чудес такая история обойтись бы совершенно не могла. В период Хлодвига об этом не говорили, но впоследствии уже никто не сомневался, что во время крещения произошло несколько чудес. И прежде всего, ангелы даровали Хлодвигу геральдические лилии, то есть знаменитые французские лилии обретаются именно в этот момент. На самом деле, не раньше 12 века, то есть при Хлодвиге, конечно же, вообще геральдики не существовало. Геральдика – это то, что складывается уже в рыцарскую эпоху, но искренне верили, что когда-то на щите у Хлодвига были жабы. И именно в момент крещения они волшебным чудесным образом превращаются в золотые лилии. Это символ трансформации. Это символ практически физического изменения короля франков. И это то, что позволит ему уже в рыцарскую эпоху превратиться из того коварного вождя, который мог заманивать своих противников не самыми честными способами в ловушке, в истинного рыцаря с добродетелью и в абсолютный пример для подражания. Что еще было даровано во время крещения? Чудесный елей, которым помазали Хлодвига, и убеждение в том, что во время коронации сосуд, он долгое время хранился в аббатстве, там же в Реймсе, наполняется абсолютно без участия человека. Это чудо. Поэтому перед каждой коронацией короля делегация из собора отправлялась в аббатство и просила выдать им этот сосуд. Сосуд к этому моменту уже был наполнен, ему его передавали с обещанием вернуть обратно. То есть вот эта церемония, конечно, тоже, скорее всего, к Хлодвигу восходит. Ну, самое время спросить, откуда мы это все знаем. Кто же нам об этом рассказал? Есть несколько текстов, но, пожалуй, главный из них – это текст Григория Турского. Он родился немного позже, но, скорее всего, когда он уже, по крайней мере, первые свои тексты составлял, он был знаком с людьми, которые могли короля помнить. То есть это все равно промежуток времени не такой большой, чтобы, если не факты очень сильно искажались, то хотя бы представление об этом. То есть если это и не происходило на самом деле, то, по крайней мере, об этом говорили. Это, в общем-то, довольно близкое к королю время. Как источник, конечно, Григорий Турский не безупречен. Ну, даже по художественной форме мы видим, что у него очень многие события происходят либо в течение 5 лет, либо через 5 лет. Ну, это производит, конечно, ну, в общем, впечатление того, что Григорий Турский либо сам ориентируется на какие-то предшествующие тексты, на какую-то традицию, либо это некое иносказание красивое. Мы вынуждены это признать, не так много параллельных источников, которые помогли бы нам верифицировать эти события. Потому что все то, что у нас есть, и там, где мы видим, ну, практически буквальное совпадение с Григорием Турским, это, конечно же, заимствование уже из Григория Турского. То есть это берется из него. Ну, насколько важно это обстоятельство? Ну, действительно, пишет Турский о том, что в течение 5 лет Хлодвиг стремился завоевать Париж. Значимо это или нет? Важно не то, что это было в течение 5 лет, а то, что Париж был принципиально важен для Хлодвига. И он приложил очень много усилий, чтобы его завоевать, и действительно он сделал многое, чтобы превратить его в настоящее укрепление и будущую столицу. В целом этот город был чрезвычайно важен и для римлян. Он шел туда на римский город, где расцветала культура, где когда-то император Юлиан был объявлен императором, собственно, легионами именно в Париже. Так что Хлодвиг шел туда не случайно, но, тем не менее, его вклад, безусловно, огромен в то, что Париж из римского города, когда-то город галлов, безусловно, потом римского города, превращается не просто в крупный центр во Франции, но и в будущую столицу, которая знаменита до сих пор и своей славной историей, и примечательной значимой культурой.
Хлодвиг, первый король франков.
Область знаний.
О династии Меровингов. Стоит отметить, что в истории Франции они сохранились под двумя именами еще такими немножко художественными. Первое – это длинноволосые короли. Это как раз связано с тем обстоятельством, почему Хлодвигу не была нужна коронация. Наверное, мысли ему такой не приходило, хотя, собственно, сама идея коронации, о том, что это возможно как церемония или таинство, как это будет интерпретировано в христианстве, конечно же, была ему знакома, поскольку короновались и библейские персонажи, отсылки к этому были, и, главное, императоры Византии об этом тоже прекрасно знали. Но длинноволосые короли, их сила была в волосах, вплоть до того, что 5-6 век, тот период, о котором мы говорим, к прическам нужно было относиться очень серьезно. Если хотели показать, что наследника или какого-то члена королевской семьи низлагает, и он теряет власть, ему остригали волосы. И в то же время, если человек вдруг начинал отпускать их выше нормы, это могло быть расценено как претензия на власть. Второе прозвище, которое получают меровинги, это ленивые короли. И вот здесь они уже совершенно не виноваты. Тут стоит сказать, что к концу их правления, вот так блестяще начинала династия Хлодвиг, такая яркая личность, но тем не менее к концу правления меровингов мы видим, как их полномочия были ограничены людьми, которые мы традиционно называем майордомами. Нам может показаться, что это майордом, мажордом, что-то похожее на управляющий. По факту, наверное, так. Но на самом деле это ближе к первому министру, чем к управляющему поместьем. Причем первому министру, который одновременно был еще и главнокомандующим войском. Очень могущественные люди. Даже эпоха майордомов называется этот период. Это были те, кто, по сути, позволял меровингам присутствовать. Если нужно было короля показать, да, король приходил, мог что-то подписывать, соглашаться, но все вокруг понимали, что реальной властью он не обладал. Вот отсюда, в общем-то, и прозвище «ленивые короли». История о мифологическом, даже полумистическом чудовищном предке может показаться вполне традиционной для германцев. Это действительно так, дохристианские верования – это не единичный случай, но если мы говорим о культуре Западной Европы и Франции в частности, то такие истории мы находим в гораздо более поздние времена. И здесь хочется привести пример из другой эпохи – это династия Лузиньянов. Лузиньяны связаны с несколькими историческими событиями. Это, в частности, крестовые походы. Король Гидо Лузиньян даже в какой-то момент займет трон Иерусалима. Потом лузиньяны будут известны как правители Кипра. Они происходили из территории, которую мы сегодня традиционно отождествляем Анжу, Пуату. То есть это такая западная часть Франции. И предок Лузиньян однажды отправился в лес. Ну, вообще, традиционная средневековая французская культура делать этого не советовала, потому что, как известно, хорошие парни в лесах не живут. Максимум они могут там заблудиться. И, в общем-то, если кто-то живет в домике в лесу, то это практически наверняка ведьма. И как не догадался предок Лузиньян, что красавица, встреченная им в лесу, опасна, мы не знаем. Но дело сделано. Он влюбляется с первого взгляда, и он предлагает ей стать его супругой. Она соглашается, но ставит ему условия. Жанр диктует свои законы. Он 6 дней будет просто доволен ей невероятно. Она будет идеальной супругой. Она будет вести хозяйство, она будет госпожой дома, но последний день она будет запираться у себя в комнате, и он не должен нарушать ее покой и не должен подглядывать. Ну, естественно, вы понимаете, что терпение его в какой-то момент заканчивается, и он решает посмотреть, да что же она там делает. И он увидел, что его любимая жена превращается в этот момент в змею и понимает, что на самом деле, конечно, в лесу он встретил колдунью и привел ее в свой дом. А была это ведьма Мелузина. И Мелузина, осознав, что ее любимый нарушил данное слово, покидает его, удаляется навсегда. Но она не покидает своих потомков. По преданию, все лузиньяны слышали плач Мелузины перед тем, как с ними могло случиться какое-то несчастье. То есть это было такое предупреждение. Вот как ни странно, даже для христианского мировоззрения эта легенда сохраняется и в эпоху рыцарства лузиньяны. Может быть, в какой-то момент уже как в художественной форме, но сохраняет. Так что тоже вот следы раннегерманских верований, они для французской культуры были очень и очень важны и значимы.
Рассказывала искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шиповалова.
Область знаний.